Привет! Вы слушаете подкаст «От себя не убежишь», который выпускает бренд спортивной одежды «Гри» вместе со студией «Спорткастерная». Меня зовут Алена Рыбкина, и сегодня я буду вести этот подкаст. В прошлом выпуске я была в роли Кости, и мы вместе с его ведущей Олей Лазаревой поговорили о том, как выполнить КМС на марафоне, уйти из науки в корпоративную среду и зачем вообще вставать в 5 утра. А сегодня со мной в студии Оксана Ахмедова. Оксана — юрист, бегун, ультрамарафонец, а теперь еще и писатель. В этом году Оксана выпустила книгу, которая называется «Бег навстречу себе. О марафонах жизни и надежде». Оксана, привет.
Привет, Алён.
Я хотела бы для начала немножко рассказать нашим дорогим слушателям, что мы с тобой знакомы-то уже давно.
Это правда.
Очень давно. И я помню, как в 15 году пришла тренироваться в клуб «Гепард» к Максу, и у меня тогда был результат 4:30 на марафоне, а ты была той самой звездочкой, за которой я тянулась, с марафоном из трех. И я, безусловно, смотрела на тебя, вдохновлялась. В общем, спасибо тебе, во-первых, за вдохновение, потому что все получилось.
Тебе спасибо за такие приятные слова. Я не знала об этом. Честно говоря, я не вспомню, когда ты пришла. Мне кажется, что буквально как-то сразу, наверное, год или два я только потренировалась у Максима, и ты уже была.
И как будто бы всегда были вместе. Но марафон из трех точно был не всегда, и у тебя, и у меня. Твои отношения с бегом длятся уже 10 лет.
Да.
И за это время было, наверное, много, и поднималась ты на самые различные пьедесталы почета. Ну, помимо этого было и...
И падала на самое дно.
И были все кризисы, выгорания, все, что мы все, к сожалению, проходим. И итогом одного такого кризиса, как я поняла теперь, стала твоя книжка. Расскажи, как ты сейчас? Что у тебя с бегом сейчас?
Сейчас я пытаюсь вернуться к Оксане образца 2020 года, когда был поставлен мой личный рекорд на марафоне, к быстрой, амбициозной, подающей своему тренеру надежды бегунье. Но постепенно понимаю и принимаю то, что, возможно, у меня никогда это уже не получится, быть той Оксаной. Я буду какой-то другой. И сейчас я на этапе поиска ответов. Какой будет эта Оксана? Какой она будет в беге? Найдет ли она в конце концов свой бег в себе, как она написала в своей книге? Или будет все так же бороться за секунды и минуты? Или же за чем-то другим? Вот какой-то у меня такой этап сейчас, отрыва от одного периода и переход в другой. Вот я сейчас вот в таком вот переходе, в туннеле нахожусь. То есть я уже ушла из точки А, точку Б я еще не вижу, но вот я вот в пути и пока не знаю, к чему приду. Вот так вот.
В этот момент очень хочется в эту студию просто встать, обнять тебя и сказать, что, Оксан, боже мой, я так тебя понимаю про все, что ты говоришь. И тут, конечно, большой вопрос у меня есть и к себе, но к тебе сейчас. Как продолжать делать это, выступать на соревнованиях, когда твой результат не тот, который был тебя образца того самого года, как радоваться тем достижениям, которые далеки от личника, как продолжать тянуть из этого какую-то энергию, чтобы не сдаваться и продолжать это делать. Я не знаю, есть ли ответ на этот вопрос, но я сама этим вопросом задаюсь. Я, конечно же, верю в том, что мы будем точно лучше, чем образцы того самого года, но ты нашла уже, нащупала что-то здесь?
Ты знаешь, наверное, вот провалиться в ту яму, в которую провалилась я, с этими результатами стоило хотя бы ради того, чтобы понять, что я заблуждалась, думая о себе, как... Вот бег — это же очень честная и жестокая дисциплина, с одной стороны, потому что о человеке можно судить по цифрам. Если ты выбегаешь из 3 часов, значит, ты достоин. Если ты выбегаешь из 40 минут, еще лучше, десятку из 40 еще лучше. Но на самом деле человек не измеряется цифрами, тем более бегает он, не бегает, неважно. И бег может дать гораздо больше, чем дают просто личники на марафоне или на других дистанциях. Это звучит очень просто, это очевидный факт, но тем не менее, мы каждый раз выходим на соревнования с мыслью оказаться лучше, чем мы были до этого. И вот когда происходит перелом, приходится искать вот это понимание, что тебе конкретно бег еще может дать, как он может сделать тебя еще лучше. Я стала искать смыслы. Во-первых, я себе разрешила быть недостаточно хорошей. Я разрешила себе выйти на марафон, пробежать его плохо, рассказать об этом публично, сказать, что нет, мне не стыдно. И за этим потянулось много другое. Оказалось, что мир не рушится, вот если я не выбегаю марафон из трех. От меня не отворачиваются друзья, меня не бросает тренер, не знаю, меня все еще пускают на соревнования и разрешают бегать из кластеров Б, С и далее. То есть вот это значение, которое я придавала цифрам, оно на самом деле было таким наносным. То есть я сама придавала это значение вот этим вот каким-то целям, которые я хотела достичь. Но вот ты выходишь и понимаешь, что ты не хуже и не лучше, независимо от того, выбегаешь ты марафон или нет из трех. Это вообще неплохо или нехорошо, то, что ты можешь пробежать 42 километра. Гораздо важнее, что ты замечаешь, например, тех, кто бежит рядом с тобой. Ты вовремя успеваешь, не знаю, как-то отреагировать, улыбнуться кому-то, сказать какое-то доброе слово, услышать доброе слово, обращенное к себе, хлопнуть в ладоши болельщикам, которые стоят на трассе. И это все вот, незначительные, казалось бы, элементы, но из этого потом складывается вот целая жизнь, которую ты проживаешь за время этой дистанции, которой ты лишался сознательно, вот выходя и борясь за вот эти вот секунды. И как только я себе вот один раз, второй раз позволила пробежать не так, как я себе этого хочу, но при этом увидеть, что такое бег, вот другой бег, не любительский действительно от слова «любить», я стала немного счастливее. Вот я отпустила вот эту вот ту Оксану, которая боролась за эти все цифры, и теперь каждый раз я себе напоминаю, что да, результаты — это хорошо, хочется быть лучше, безусловно, но это совершенно не главное, потому что это не то, что останется после меня. Нас будут помнить по тем правилам, которые мы нарушали. Никто, на самом деле, не вспомнит уже через месяц, какой у нас личик на марафоне. Я вот, честно говоря, не помню твой, например. Но я помню соревнования, которые мы с тобой пробежали вместе. Я помню наши с тобой разговоры. Я помню, как мы тренировались, как мы ездили с тобой в Сербию. И все вот эти вот воспоминания, связанные с бегом или нет, они остаются и... В общем, ну, наверное, это самое важное, и это не лукавство никакое. Ну, то есть, наверное, совет такой универсальный. Просто разрешите себе быть разным и принимайте себя и слабым, и сильным, и с марафоном из трех, и с марафоном за 4 часа, потому что ни то, ни другое не сделает вас ни лучше, ни хуже. Вот так вот.
Это, наверное, действительно что-то про самоидентификацию. Когда ты себя определяешь через результат, когда ты думаешь о том, что я пробежала этот полумарафон там за, не знаю, за 1:29, это так плохо, а потом ты такой ловишься на мысль, а кто вообще тебе сказал, что это может быть плохо, да, почему вообще ты можешь так позволить себе мыслить, и почему ты себя так определяешь. При этом сейчас ты продолжаешь двигаться в сторону каких-то цифр, или ты вот в этом... в таком очень осознанном, очень экологичном подходе к бегу нашла совсем другие ориентиры.
Ты знаешь, я не буду лукавить, да, я все еще хочу оставаться спортсменом, и вот этот год я себе положила на то, что я постараюсь пробежать еще какой-то быстрый марафон. Вот у меня будет московский, но в целом мне стало интересно попробовать то, чего я себя лишала в беге, в частности, ультра, длинный ультра. Вот я пробежала Dead Sea марафон в январе, 50 километров. Мне безумно понравились эти соревнования именно форматом. Это плоская ультра, не по асфальту. Бежать нужно долго, то есть можно бежать, нужно бежать не быстро, не нужно лезть в гору, с чем у меня не очень хорошо дела складываются. Ты не убиваешь ноги, потому что это не асфальт. Плюс очень большое значение имеет куча других факторов, не связанных непосредственно с физической твоей формой. То есть как ты будешь... Ну, ты сама все знаешь, да? Как ты будешь управлять собой на дистанции, как ты будешь бороться с усталостью, тактика, поведение с соперниками. Это очень интересно, это вот игра такая определенная. И мне кажется, что у меня есть какие-то вот предрасположенности, возможно, вот к таким вот длинным именно дистанциям, потому что я не скоростная, как шутят многие мои друзья. Но и раньше мне я себе не разрешала бегать много таких соревнований, потому что у нас всегда с тренером был марафон, к которому ты идешь определенным образом, да, у тебя есть подводящие там тренировки, стадионные работы, и все ультра, они просто убивают скорость, поэтому они откладываются на конец сезона или там, на начало, когда форме ничего не угрожает. А сейчас, когда я приняла, что да, может быть, я уже не буду бегать марафоны так быстро, как я этого хочу, зато у меня есть возможность сейчас похулиганить, попробовать сбегать все то, что раньше я себе не позволяла. И сейчас я вот прям целенаправленно смотрю на такие вот длинные плоские именно ультра. Мне кажется, что там кроется для меня большой потенциал, и я вот сейчас туда хочу. Возможно, да, скорее всего, у меня там не будет никогда пьедесталов каких-то, и... но это какой-то целый мир мне открывается новый, мне кажется, спортивный. Я вот как-то вот в эту сторону сейчас смотрю. Я думаю еще о второй книге, которая тоже будет связана с бегом. Для этого мне нужен контент. Эта книга будет про людей, кого я встретила. На самом деле задумка была еще раньше, чем появилась моя первая книга. Мне хотелось написать такую историю, сделать книгу о жерелье, в котором будет 42 жемчужинки, 42 жемчужных истории. Вот тех людей, с которыми меня связал бег, и рассказать просто про них. Не знаю еще, как реализуется этот план, но вот сейчас мне хочется что-то вот подобное сделать. Поэтому я совершенно точно в беге остаюсь. Я хочу с ним быть до конца, пока я могу бегать. И буквально сейчас, пока ехала на запись подкаста, я читала одну рассылку, в которой бегун рассуждал о том, о глобальных целях в беге. И вот он такую цель для себя сформулировал, что он говорит, я хочу быть... I want to be an exceptional runner in a very old age. Я хочу быть исключительным. В частности, он хочет в 70 лет выбегать марафон из 3 часов. То есть вот у человека такая цель. Она связана с цифрами, но на самом деле под этой целью лежит, во-первых, любовь к этому занятию, во-вторых, желание оставаться здоровым, подвижным до конца. И мне кажется, что это было бы здорово иметь возможность там в 70-80, ну просто хотя бы выйти и пробежать марафон. Вот сейчас меня вот такие вот истории мотивируют. То есть какие-то... Когда человек просто хороший бегун по жизни. Ну вот, угу. Было бы здорово вот эту возможность сохранить, да. Мне кажется, что вот как-то вот я в эту сторону. Это, наверное, да, ты права, более экологичное отношение к бегу. Я это транслирую и в соцсетях, там везде где-то пытаюсь. Иногда у меня проскальзывает такая мысль, как это выглядит со стороны. Вот она больше не может быстро бегать, поэтому сейчас она... говорит о беге в удовольствие, собственно, что ей еще остается. Но это не так. Потому что бег в удовольствие гораздо, гораздо более сложная вещь. Быть несчастным очень просто, быть счастливым сложно. Поэтому вот и бегать в удовольствие, а ты найди это удовольствие, сформулируй его для себя и научись его получать, собственно. Это тоже задачка.
А что еще сложнее в этой задачке, когда ты приходишь к бегу в удовольствие после того, как ты набегал на серьезный результат, и дальше ты опять возвращаешься уже совсем другим человеком, другой Оксаной, и выстраиваешь заново вот эти вот глубокие отношения. Это на самом деле очень интересно, и это очень по-взрослому.
Ты знаешь, в спортивной психологии есть такое понятие, как 4 стадии мотивации. Мотивация вообще любимая тема бегунов, да? Угу. Первая стадия, когда ты только начинаешь заниматься спортом, бегом в частности, тебе просто нравится само движение. Тебе нравится по утрам выходить в парк, птички поют, город просыпается, вот для тебя все новое. Тебя мотивирует просто вот само движение. На второй стадии у тебя уже начинают появляться какие-то результаты, и тебя мотивируют они. Тебе хочется понять, а что ты еще можешь. На третьей стадии тебя мотивирует стремление сохранить свой статус. То есть ты уже в каком-то таком состоянии находишься, что результатов у тебя уже нет, но ты о них помнишь, и ты стремишься их сохранить. И вот эта вот борьба за сохранение и есть твоя мотивация. И четвертая стадия, когда происходит инволюция мотивации, так называемая. То есть когда, по сути, ты возвращаешься на первую стадию, отпускаешь там все эти свои результаты и заново учишься любить движение, и вспоминаешь, почему ты, в принципе, этим занялся. То есть четвертая — это высшая стадия, да, но она не имеет ничего общего вообще с результативностью, которые вот были на предыдущих двух. То есть ты снова возвращаешься к истокам. И это такое спортивное взросление, спортивная мудрость, наверное.
Ты на четвертый Оксан?
Я вот между третьей и четвертой.
Ну, как здорово, что ты, видишь, так сменила карьеру, да, ушла в спортивную психологию, и теперь уже четко понимаешь, где ты находишься. Это помогает сейчас?
Я не сменила карьеру, я этим занимаюсь пока просто для себя. Ну, то есть я учусь сейчас в магистратуре на спортивного психолога. Я не знаю, станет ли это моей профессией. Во мне сидит самозванец, который мне говорит, что я пока не могу давать советов. И поэтому я сейчас это воспринимаю просто как, ну, сфера интересов для меня самой. То есть посмотрим, возможно, это во что-то выльется, во что-то нет. Но да, спортивная психология — это очень увлекательно.
Но у тебя получается брать что-то для себя и для своего опыта, для своих взаимоотношений с бегом?
А, скажем так, сейчас я нахожу подтверждение тому, что я набегала сама. Когда мы изучаем какие-то отдельные блоки, не знаю, как справляться с травмами, как мотивировать себя на пробежке, как продолжать тренироваться, когда ты выгорел, стоит ли вообще это делать, психология ультрадистанции. В той или иной степени мы все это уже, что называется, проходили. То есть мы все делали ошибки. И я просто вижу, что тогда-то я делала правильно, вот здесь я действительно ошиблась, и нужно было сделать по-другому. Учеба помогает все структурировать и как-то более отрешенно, что ли, посмотреть. То есть отойти вот именно от своего опыта и посмотреть, а как еще другие спортсмены с этим всем справляются, что про это вообще думают психологи.
Приглашаем вас в телеграм-канал «ГРИ сделано для девушек». Это безопасное пространство, где можно поддерживать друг друга, делиться опытом и теплом, ну и мемчиками, конечно. Ссылка в описании к выпуску. Мне кажется, что мы здесь из одной стихии про ультрадистанцию, и кажется, что эта любовь к ультре, она в том числе связана с тем, что ультра серьезно так выходит за границы просто твоих физических возможностей. Она во многом про то, как ты к этому подходишь головой, да, о чем ты думаешь, как ты мыслишь. И это во многом определяет то, как ты двигаешься. Есть что-то в этом такое для тебя?
Ультрадистанции бегутся не ногами, а головой, конечно, да. 50% успеха — это психология, это то, что происходит у тебя в голове. Как ты будешь справляться со своими демонами, потому что они обязательно придут на каком-то километре дистанции.
Целая группка.
Целая группка, да, они будут разными. И когда ты двигаешься на пределе своих возможностей физических, когда ты очень устал, ты понимаешь, кто ты есть на самом деле. Узнаешь в себе какие-то вещи, и хорошие, и плохое, и не обязательно все тебе понравится, что ты узнаешь о себе, но с этим нужно одинаково уметь справляться. А это тоже все тренируется, естественно. То есть, вот, например, твои тренировки перед... Вот в прошлом году мы с тобой встретились в Крылатском. Ты бежала, я не знаю, 5 или 6 часов, сколько ты бегала.
Ой, я как раз тогда пробежала, по-моему, 60 километров, и ты меня увидела просто на финише этих 60 после большого велокольца.
А впереди еще был целый день, целое воскресенье. Ты просто отдышалась, выпила кофе, села за руль и поехала делать дальше свои дела. Я часто об этом думаю. Вот мы выходим утром на пробежку, элементарное что-нибудь, 8 километров, 10 километров, нам это уже не представляется чем-то значительным. А ведь мы каждый день совершаем небольшой подвиг. Или большой, если бегаешь в Крылатском 6 часов подряд. Потому что, ну, много людей хотя бы пешком проходит 8-10 километров в день. А мы, привыкнув к этому, обесцениваем, перестаем чувствовать благодарность своему телу. Это возвращаясь к нашему с тобой первой части разговора. Я не представляю, каких моральных сил вообще стоит в воскресенье в 6 утра сделать тренировку 50 километров. Но это не про физику. То есть это абсолютно точно нет. Потому что как работает мозг? Вот я перескакиваю с темы на тему. Вот вчера мы пробежали московскую половинку, и многие ребята, некоторые ребята, кто не смог пробежать на свой личный рекорд, понимают тему того, как продолжать бороться за результат, несмотря на то, что у тебя уже, например, не будет личника. Вот ты бежишь, и понимаешь, что сейчас там 20 ты не выбегаешь, И тело, несмотря на то, что оно еще может показать класс, условно, ну, то есть, да, это не будет личник, но ты можешь прибежать, например, близко к нему. Uh-huh. Но тело уже перестает бороться, просто мозг отпускает. Все, зачем прикладывать усилия, если мы не получим того, чего хотим сегодня? И срабатывает вот внутренний тормоз. Хотя ногами ты еще вполне можешь передвигать и передвигать быстро. Но, собственно, вот ты сам себя начинаешь тормозить. То есть вот на ультре работает примерно такая же история. То есть ты не умираешь. Да, ты устал, но усталость — это всего лишь эмоция, которую нужно вовремя распознать, которой нужно уметь управлять. Это целое искусство. Это целое mm-hmm. искусство, этому нужно учиться, в том числе на тренировках. И это потом все переносится в жизнь. К сожалению, бегуны и любители особенно недооценивают вообще важность спортивной психологии, хотя сейчас отдельные какие-то моменты там обсуждаются и поднимаются, но мне кажется, это вот здесь вот очень большой потенциал кроется, и нам стоит внимательнее относиться к таким вещам. Mm-hmm. Иногда проблемы, которые у нас возникают в ходе тренировок и на соревнованиях, они не связаны с тем, что мы не можем, не знаю, пробежать длительно в том темпе, в котором нам нужно. То есть какие-то вот вещи нужно тоже прорабатывать самому mm-hmm. и с тренером, или со специалистом.
Но это действительно целое новое важное направление в развитии легкой атлетики. Я много очень читаю о том, что если до этого десятилетиями мы занимались развитием там, экипировки, поменялись кроссовки, поменялся тренировочный процесс, поменялись там, спортивные добавки, которые выводят тебя на лучший уровень выступления. Мы, конечно, все это делали, мировые рекорды смещались. Но наступил тот момент, ну, не будем называть, что это плато, потому что плато пока что, кажется, нет, хотя результаты растут, наверное, не так быстро, но есть что-то особенное в том, как человек воспринимает вообще нагрузку, то, как работает его мозг, почему один спортсмен может выйти на старт, и рядом будет его главный конкурент, и у него в голове просто что-то щелкнет, и он выступит так, как от него не ожидают.
Да.
Невозможно это предсказать, да, но ведь голова так устроена, что, видимо, мы умеем подсознательно снимать какие-то лимиты. И вот как бы нам научиться снимать эти лимиты, а еще лучше вообще управлять их ими, да, в какие-то моменты вкладываться, в какие-то не вкладываться. Вот тут мне надо вложиться, и ты просто выходишь и выстреливаешь. Марафон из трех с дивана, не знаю, какие еще могут быть цели, но... Это действительно очень интересно, поэтому ты обязательно скажи, как только начнешь практиковать как спортивный психолог, у меня есть целая группа уже людей, и я буду первой в очереди, Оксана.
Многие поломаны, да, любительским спортом, это правда.
Особенно тем самым любительским спортом, который граничит с профессиональным, наверное, да? Когда уже нужны результаты, и на работу надо успевать походить.
Это правда, да.
А ты продолжаешь заниматься вот в юридической конторе, в которой ты много лет, насколько я помню, работала. Что случилось весной?
Нет, я не продолжаю. Не продолжаю. Сегодня первый день, когда я не пошла на работу. 13 лет я проработала в адвокатском бюро Егоров, Пугинский, Афанасьев, партнеры, крупнейшее образование в России, СНГ. Я уволилась, и пока... У меня нет никакого плана, что будет дальше. Совершенно. То есть вот эта вот турбулентность, она у меня сейчас во всех сферах жизни, то есть не только в беге. То есть я зависла немножко в таком безвремени, что ли. Это очень странно. Я всегда ходила в офис. А сейчас я оказалась... Ну, то есть у меня весь день в моем распоряжении. И оказывается, что нужно как-то распоряжаться этим временем, что-то нужно делать, что-то... А я немножко в таком параличе пребываю, но мне кажется, что это временно, и, наверное, это необходимый тоже этап, такое обнуление, за которым придет понимание, куда жить дальше, в какую сторону. Развилок очень много, наступила та свобода, которую я так ждала, которой я боюсь распорядиться как-то не так. Мозг просит вернуться обратно в зону комфорта mm-hmm. и безопасности. Но я пока решила, что каких-то телодвижений резких я делать не буду. Я выдохну сейчас. Может быть, это будет спорт, что-то околоспортивное. То есть, естественно, там не профессиональный бег никакой нет. Хотя, скорее всего, это все еще будет юриспруденция, но, может быть, в другой сфере. Не знаю. Не знаю, честно говоря, но вот то есть сегодня только вот такой первый день, когда я то ли свободна, то ли никому не нужна. Я еще не решила.
Слушай, ну сегодня тогда получается очень особенный день.
Это правда.
Я тебя, конечно, очень глубоко понимаю, потому что сама год назад прошла через такую историю, когда перечеркнула 15 лет жизни, 15 лет карьеры, и просто все начала заново. И вот сейчас второй момент за этот подкаст, когда хочется опять подойти, обнять и сказать, что, Оксан, можно начать все заново. Вообще можно все начать заново. И это все будет только лучше, оно будет по-другому. И это, конечно, классное время, потому что это определенно точно зона роста. В комфорте расти тяжело.
Это правда.
Так что у тебя обязательно все получится.
Спасибо. По поводу начать заново, это вообще привилегия любителей. Мы, в отличие от профессионалов, можем делать это сколь угодно, много раз. И в этом есть своего рода удовольствие, в том, когда тебя отбрасывают назад, и ты снова становишься лучше, снова переживаешь вот это все. Это не трагедия, конечно. Я болезненно этот период пережила. То есть все увольнение, оно заняло какое-то время. Принятие решения, написание заявлений, сказать близким, что все вот эта вот история заканчивается. Ну и, в принципе, когда ты так долго сидишь на одном месте, ты, в принципе, забываешь, не знаю, тебе нужно составить резюме, тебе нужно понять, что вообще происходит с рынком, и ты оказываешься вот как-то все такое... Не зря коучи карьерные говорят, что каждые 5 лет нужно менять место работы, mm-hmm. и даже место жительства, иначе ты начинаешь привыкать к жизни. Но, наверное, сейчас это зачем-то мне нужно. 35 лет — такой переломный момент. Я даже сегодня задумалась, а не кризис ли у меня среднего возраста? Может быть, он так выглядит?
Ну вот мы и встретились тоже через месяц 35, и тоже с такими же мыслями.
Как-то с начала этого года какие-то очень сильные эмоции меня обуревают. То есть год начался у меня с победы на Dead Sea Marathon. Это был просто фееричный день. Это был мой день рождения, mm-hmm. и там столько всего произошло. Было очень много событий, сконцентрированных вот в один короткий промежуток времени. И потом сразу же вышла моя книга. Я проснулась буквально писателем, и потом меня сбила машина в следующий месяц. Это тоже был такой очень тяжелый период, следом я увольняюсь. Ну, то есть это такие разные абсолютно эмоции, то с плюсом, то с минусом, но одинаковые по силе, и вот меня вот бросает как-то туда-сюда, и в общем, этот год однозначно будет каким-то переломным, и вот все переворачивается с ног на голову, и хочется даже сейчас сделать шаг просто в сторону и понаблюдать вообще, что... Но этого делать, конечно, нельзя, то есть я себе дам какое-то время выдохнуть. Я думаю, что сейчас я просто куда-нибудь съезжу. У тебя, по-моему, было все точно так же.
Да, я просто сижу сейчас, киваю на каждое твое слово, потому что просто пережила это.
Да, нужно не сменить картинку просто и понять, что... Понять, для чего вот это все со мной происходит и чего я хочу, и куда я пойду дальше.
А что ты из этих событий, которые с плюсом и с минусом, можно назвать триггером к тому, что вот ты все-таки решилась взять и так вот перечеркнуть эти 13 лет?
Я долго к этому шла. Я думаю, что книга, наверное, выход книги, она заканчивается как раз... Ты еще не дочитала, но это
наступило
будет...
Наступило время задуматься, да. Что еще я могу предложить миру, кроме марафона из 3 часов.
Да.
И как продвигаются твои поиски и ответы на этот вопрос?
У меня очень сильная, как мне кажется, у меня очень сильная связь какая-то со Вселенной. Ну, то есть мои друзья смеются надо мной... потому что я читаю гороскопы, они у меня почему-то всегда сбываются. А на самом деле, и, наверное, это не только у меня, может быть, ты тоже замечала, вот если ты сформулируешь желание и запишешь его на бумажке, оно в какой-то момент сбудется. Ты можешь даже забыть уже об этом. А я не то, что написала на бумажке, я написала его в книге. И это был такой мощный запрос Вселенной, что вот буквально вот как-то все так сложилось одно к одному. Серьезный разговор с начальником моим уже бывшим по душам такой, что вот кажется, что да, кажется, нужно идти уже в разные стороны. Ну, то есть это как-то вылилось. И не могу сказать, что вот конкретно было триггером, но без книги тут не обошлось. Я думаю, что она имела свою роль.
И бег сейчас будет в помощь?
Бег будет в помощь, потому что сейчас это то стабильное и понятное, что у меня осталось. То есть это некая система координат.
Угу.
Я не знаю, как жить дальше, но я знаю, что завтра утром у меня 10 километров кросс.
Это успокаивает, да?
Да, это каркас. Ты знаешь, за что тебе держаться. Ну, кроме безусловных преимуществ, которые бег имеет, да, ты возвращаешься с пробежки, у тебя хорошее настроение. В принципе, ты вот заряжен как-то, ты можешь более позитивно на вещи смотреть. Но я всегда говорила, не перестаю говорить, что как бы сильно ни штормило, вот план тренировок — это вот вообще координат. Вот система координат и стержень, за который я держусь. И плохо я бегаю, хорошо я бегаю, там личники у меня, не личники. Это не важно. Бег — просто то, с чего начинается мой день, то, с чего начинается мое планирование недели. И, в принципе, вот пока я могу это делать, значит, я буду двигаться вперед. Ну, а дальше уже приложится все остальное.
В прямом и переносном смысле.
Это правда.
На сайте GRI доступны все летние коллекции для девушек. Базовая линейка для бега и активного отдыха. Коллекция PRO для соревнований и быстрых тренировок. Легендарная серия «Маяк» и коллаборация GRI с сектой для фитнеса. Скорее переходите на сайт gri.ru, пока все не разобрали. А ты уже запланировала себе что-то на этот год?
Да, подводящий старт, основной старт — это московский марафон, юбилейный. Мне кажется, что это будет красиво. То есть в 2013 mm-hmm. году был мой первый марафон, в 2023-м, вот, собственно, юбилейный 10-й московский. Ночной забег, десятка на белых ночах в Питере. Скорее всего, тренер об этом еще не знает, но, скорее всего, я поеду в июне на Кольский полуостров бежать трейл. Я не помню точно его название. Его делает Антон Жилин из Wild Family. Но это не трейл Wild Family, это отдельный проект. Будут бежать по территории, где стоят ветряки. Эрго что-то... Я забыла, как называется. Mm-hmm. Я хочу там пробежать 50 километров. Это недалеко от Мурманска. Вот у меня такое пока... Это вот то, что я называю похулиганить. Mm-hmm.
Но Оксана была бы не Оксана, если бы у нее не было бы какого-нибудь забега, наверное, трейла и, наверное, на дистанцию больше марафона, про который еще не знает тренер. Ну, очень типично, я тебя очень понимаю, Оксана. А следующий будет вопрос, а не хочешь ли ты, может быть, когда-нибудь и комрад сбегать?
Честно говоря, нет. Один раз у меня промелькнуло такое желание, я поговорила с Сережей. Это было, наверное, года 3 или 4 назад, когда я была вот на коне, в хорошей форме. И Сережа сказал, что он, конечно, напишет мне план и так далее. И он, глобально он не будет против, но он добавил: «Я не хочу, чтобы ты страдала». И как-то меня так отвратило, честно говоря, от этого. Слишком много асфальта. Я не настолько его люблю. Ну, то есть если бы это была проселочная дорога, грунт и так далее, комрад нужно бежать быстро. Я, наверное, не готова буду к такому. Ну, то есть вот столько асфальта, после которого нужно так долго восстанавливаться и психологически, и физически. Ну, и кроме того, там уже все до меня сказали российские бегуни.
Ну, они были, они будут.
Это правда, всегда будет. Ну, вот, честно говоря, не тянет. Хочется вот именно что-то такое более природное. Ну да, чтобы это был трейл.
Угу. Значит, это все-таки сейчас какая-то часть твоей мотивации, да, чтобы было длинное, чтобы было такое трейловое, красивое.
Да.
Ты писала много про опасности бега в своей книжке, и в финале пишешь о том, что даже некоторые воспринимают твою книгу как что-то не про бег, а как демотивацию. И что у многих там отпадает какое-то желание вообще бегать. Но из того, что ты рассказываешь, кажется, все наоборот. Это как такой феникс, который воспрял.
Да, я очень боялась, что я написала легкий способ бросить бегать, что сейчас все прочитают и решат, что это опасно, бросим. Но те отзывы, которые я получаю, они как раз об обратном. Люди говорят, что наоборот, хочется продолжать, возможно, более осознанно подходя к этому занятию. И это здорово. Но я не исключаю, что кто-то, может быть, поймет меня превратно. Я рассказала свою историю не для того, чтобы сказать, что марафоны могут погубить вашу жизнь. Посмотрите, что бег сделал со мной. Нет, говорят же, лучше учиться на чужих ошибках. И в конце я, как мне кажется, делаю очень важный вывод о том, что вот мы с тобой, да, все время возвращаемся к цифрам, что бег — это на самом деле про возможность подняться на высокую гору, уйти в долгий поход, возможность заняться каким-то другим спортом, сесть на велосипед и не умереть через час или два, гоняться с вашим ребенком по двору и не запыхаться. То есть это вот здоровье и возможность брать от жизни то, что она тебе дает, которые лишены другие люди, менее вовлеченные в бег, скажем так. Бег равно жизнь. Это вот такая простая, одновременно сложная истина, которая призывает посмотреть на него. Вот бег — это просто бег, это просто движение, это здоровье. Он не решит никаких ваших проблем. Просто не нужно пытаться это сделать. То есть если ты не удался, не знаю, в карьере, то не нужно думать, что, надев кроссовки и пробежав марафон, ты как-то самореализуешься, ты придашь своей жизни смысл, если его изначально там не было. Бег может подсветить, раскрасить твою жизнь, но сделать лучше ее он вряд ли сможет. Это придется делать тебе самому все равно. И, возможно, это то, что я пыталась сделать всю свою жизнь, то есть всю свою беговую жизнь. То есть я выходила на марафон и что-то всем вокруг доказывала, в себе в первую очередь, что я достойна любви и уважения. И бег, естественно, не помог здесь в этом ничем. И сначала я его обвиняла. У меня с ним такие очень отношения, как с живым человеком. То есть сначала я его обвиняла, я его бросала, я снова возвращалась. То есть такие абьюзивные отношения. Потом я просто отстала от него и поняла, что вот бег — это просто бег, он не может дать мне больше, чем он может дать. И мне кажется, это очень важный посыл. Это то, вот, что я попыталась донести в своей книге. И я надеюсь, что многие считают его. На самом деле книга не про бег, она про любовь, про страсть и про то, как важно отличать одно от другого. Может быть, кто-то сейчас переживает похожий период, не связанный со спортом, с чем-то еще. Вот. Поэтому надеюсь, что я не буду нести ответственность за бег отдельно взятого человека, который вдруг решил бросить его после моей книги. Но если что, попробуйте прочитать ее еще раз.
Если он бросил не из-за книги, потому что я услышала именно тот посыл, который ты хотела донести. Может быть, потому что мне просто слишком близка эта история лично. Но для меня это как раз-таки про какую-то беговую молодость, да. Которую хочется себе продлить. И хочется сейчас там нам с тобой пожелать, знаешь, там 50 пробежать какими-нибудь 50 километров в каком-нибудь приятном месте и быть к этому готовыми.
Да, да.
Хорошая мотивация, да?
Это правда.
Гораздо интереснее, чем марафон из трех.
Тем более, что мы с тобой там уже были.
Да, там ничего интересного нет.
В общем-то, марафон из трех, марафон за 3:15, 3:34 — это все равно марафон. Это 42. Больно одинаково всем в конце.
Да, то есть просто некоторые страдают чуть меньше по времени, остальные чуть подольше. Но смысл от этого не меняется.
Те, кто бегут за 4 часа, страдают 4 часа, потом идут, рассказывают всем про свои достижения, хвастаются своей медалькой и так далее. Те, кто бегут за 3 часа 1 секунду, потом страдают год из-за того, что они не смогли выбежать марафон из трех. Я до сих пор помню свой марафон в Нью-Йорке за 3 часа 3 секунды. 3 секунды.
Оксана, у меня есть марафон за 3 часа и 3 миллисекунды, поэтому можешь мне не рассказывать. Я была в такой глубочайшей депрессии после этого. Я рыдала навзрыд несколько дней подряд, а особенно после того, как тренер вообще высказался достаточно грубо относительно моего результата потрясающего.
Это был наш общий тренер?
Да, это был наш общий тренер. Так что...
Да, он мог.
Да, ну... Тем не менее.
Но мы все равно его любили, правда?
Конечно, он воспитал из нас приложил свою руку к тому, что кем мы являемся сейчас,
это какими, правда.
Какими мы стали спортсменками. Пришли мы к нему совершенно домашними растениями такими. В общем, тут, конечно, я очень благодарна.
Я тоже говорю ему спасибо. Да.
Очень много всего, о чем еще можно продолжать говорить, но сейчас про благодарность. Я, Оксана, тебе очень благодарна за сегодняшний разговор. За то, что это было так душевно, так близко. И, в общем, спасибо большое, что ты написала эту книгу. Спасибо, что ты нашла время, чтобы выразить все эти мысли, слова. И теперь это же твой ребенок, да, он теперь будет жить всегда.
Да.
И это огромная ценность и возможность, твоя возможность повлиять на чью-то тоже беговую спортивную жизнь.
Тебе спасибо, что была частью этой истории. И мне очень приятно, что книга добралась до тебя, потому что она, в общем... Мы же стояли там вместе на всех этих марафонах и были вот у истоков. Может быть, это самонадеянно немножко звучит, но я считаю, что мы вот были у истоков любительского бега вот в том виде, в котором существует сейчас. То есть вот этот марафон 2013 года, как все начиналось, и... В общем, это была крутая история. И можно... Пусть следующее десятилетие наше беговое будет еще лучше. И появится еще, может быть, вторая книга.
Да.
Ты, кстати, не думала?
Поговорим об этом.
Нам нужно больше хороших историй. Я думаю, что у тебя получится.
Оксан, если только ты меня вдохновишь на это, но кажется, что ты так и делаешь.
Договорились.
Да. Пожелаю нам счастливую беговую историю.
И долгих километров пути.
Аминь.
Да.
А я напоминаю нашим слушателям, что в этом сезоне подкаст выходит в формате эстафеты. В следующем выпуске Оксана будет ведущей и встретится с новой героиней. Это был подкаст «От себя не убежишь». Подписывайтесь на него на любой удобной платформе. Новые эпизоды выходят по четвергам раз в две недели. Ну и обязательно присоединяйтесь к телеграм-каналу «Гри», сделанному для девушек. Всем пока!